Значит, продолжаем тогда и, даст Бог, завершаем. Сегодня четвертая наша лекция «Ислам. Взгляд христианина». Праздники в исламе. О них кое-что знать тоже не бесполезно, тем более, что мы живем среди людей мусульманского исповедания, которые эти праздники чтут. Вот, и иногда, ну, знать хотя бы, что это за праздники, с чем они связаны, имеет, ну, тоже смысл. Нам ведь тоже не очень нравится, когда у нас праздники, а рядом люди, которые не знают, чем Пасха от Рождества отличается и вообще, что все это такое. Первое – это календарь, календарь хиджры. Мусульманская эра существует на вроде как и христианская. У нас от Рождества Христова, а мусульманская эра или хиджра началась 16 июля 622 года. Это не рождение Мухаммеда, а это день переселения мусульман из Мекки в Медину. Но об этом я вам рассказывал, что когда Мухаммед начал проповедовать, это встретило естественное противление его соплеменников и идолопоклонников. Были гонения, и первая хиджра, кстати, хиджра, то есть переселение. Это было переселение уверовавших мусульман в Эфиопию, а Мухаммед сам остался тогда в Мекке. И в это время жители Медины сами приглашают его жить у них и возглавить даже их город. И вот этого числа, 16 июля 622 года, Мухаммед переселяется вместе с уверовавшими в город, который получает наименование Мединат аль-Нави, то есть город пророка. И именно это событие принято у них как начало ислама, календарь хиджры. Календарь у мусульман лунный, так же, как и еврейский календарь, как библейский календарь. Все, что касается календарных сообщений Библии, это всегда лунный календарь. Солнечного календаря не было в Израиле. Не было его и у арабов. Вот арабы свой календарь по сегодняшний день ведут лунным. Лунный год. Лунный год несколько короче. Это 354 дня. 354. Поэтому годы у них идут быстрее. И они, ну вот, уже за время нашей с вами жизни, я сейчас не помню точно в каком году, отпраздновали свое полуторатысячелетие. Хотя по солнечным годам еще 1500 лет с тех времен не прошло. Второй праздник. Праздник Ид-аль-Адха. Ид-аль-Адха. Или мы тоже привыкли к нему, и он у нас на слуху, в тюркском произношении, потому что у нас мусульмане тюркского происхождения, татары и другие. Курбан-байрам. Курбан-байрам. Это праздник жертвоприношения. Называется праздник жертвоприношения. Ну, как мы уже знаем, что один раз в жизни все мусульманы должны посетить Мекку. И это всегда в определенное время, когда положено совершить. И там составлен достаточно подробный такой ритуал всех действий, которые должен совершить паломник в Мекке. До 2 миллионов паломников бывает у них в Мекке в это время. И вот последний день этого паломничества, это и есть этот праздник. С чем он связан? Он связан с библейским событием, когда Авраам принес в жертву своего сына. Вот это самое событие. В Коране это событие тоже описано. Одна деталь, что в Коране не упомянуто имя сына Авраамова, которого он приносил в жертву. А по арабскому преданию, по арабским сказаниям, Авраам приносил в жертву Исмаила или Измаила. Библейское свидетельство, что он приносил в жертву Исаака, у них принято считать, что Авраам приносил в жертву Измаила. Ну, то, тем самым они указывают некое преимущество даже Измаила перед Исааком. Курейшиты, арабское, североарабское племя, из которого происходил сам Мухаммед, это прямые потомки Измаила. Вот. Ну, естественно, это предание, оно предание апокрифического характера, поскольку живое свидетельство как писание, так и предание, оно однозначно указывает на Исаака, на жертвоприношение Исаака. Вот. Но, тем не менее, у них по преданию так, и вот это их день. В этот день каждый правоверный должен принести жертву. В жертву действительно приносится ягненок. Кстати, у них тоже обсуждается вопрос, является ли эта жертва, ну, в некотором смысле искупительной, или все-таки это чисто благотворительная жертва, жертва милостыни. В этот день каждый мусульманин должен накормить нищих, то есть жертвовать. И вообще жертвовать, творить милостыню, это одна из основных добродетелей, которые совершать должен мусульманин. Любопытно, что этот обычай, он перешел в две такие мощные христианские церкви, как грузинская и армянская. У них и сегодня тоже есть день жертвоприношения. Ну, вот лет 30, наверное, назад, даже на синодальном уровне, уже был патриарх Илья в Грузии, они определяли, что это не искупительная жертва, а что это жертва милостыни. А в принципе, внешне все как положено, приносится в жертву ягненок. Для христианского сознания это, ну, как-то странно, да? Потому что уже новая Пасха, Агнец Христос, они по-прежнему вот приносят жертву ягненка. Возможно, что это некое отражение того самого дня Курбан-Байрам, потому что армяне и грузины, они, в общем-то, во все века были в окружении мусульман, и мусульманское влияние, конечно, там всегда имело и имеет место. Третий день. Это день разговения, Ид-аль-Фитр. А по-тюркски, что тоже нам ближе на слух, Ураза-Байрам, то Курбан-Байрам, а это Ураза-Байрам. Это завершение поста. Пост, мы уже говорили, что для них имеет тоже очень большое значение, ну как, допустим, для иудея соблюдение субботы. Ну, не может быть иудей, не соблюдающий субботу. Ну, не иудей он тогда. Шаббат – это суббота. В Римской империи римляне, кстати, иудеев иногда называли субботниками. Свидетельство об этом есть у историка Иосифа Флавия. Вот. И у мусульман тоже соблюдение Рамадан, поста этого месячного, лунный месяц, 28 дней – это, ну, вот это и признак, мусульманин ты или нет. В этом отношении христианские посты и даже наш христианский праздничный день, он носит больше свободы. Все-таки не эти дни и посты являются основным признаком христианина. Апостол Павел ведь и вовсе дерзал говорить, кто соблюдает дни, соблюдает для Господа. Кто не соблюдает дни, для Господа их не соблюдает, он вообще был в этом совершенно свободен. То есть христианство в этом отношении – это совершенно другая вера. Это вера уже дня будущего века, день осьмы, дня благодати. И со временем только вырабатывался достаточно стройный и строгий церковный календарь, который мы на сегодняшний день имеем. У них же нет, у них это непосредственно, вот как и у иудеев, это заповедь Бога, четвертая заповедь, так и у мусульман, это непосредственно заповедь, которую передал Мухаммед Умме, и соблюдение ее есть фактически признак веры. И последний день Ураза Байрам – это разговение, в этот день у них тоже радость, веселье и также обязательно милостыня. Человек должен, ну, он сам разговляется, и он должен поделиться с нуждающимся, раздать эту милостыню. Четвертое – ночь предопределения. Ночь предопределения. Лайлат, лайла – это по-еврейски ночь. Спокойной ночи, лайла тов. Лайлат аль-кадр – это ночь предопределения. 27 числа месяца Рамадана. Именно в эту ночь на горе Хиза Мухаммеду Мухаммед получил первое откровение – и он начал получать Аль-Коран. Вот. Это ночь священная для мусульманина, когда Мухаммед начал получать это откровение. И, собственно, Фатиха, да, первая глава Корана, и первое провозвестие, которое получил Мухаммед именно в эту ночь, вот оно было началом. Мусульмане верят, что именно в эту ночь Аллах, Бог, принимает решение о судьбе каждого живущего. Это вот тоже интересно. Ночь предопределения. У нас есть нечто подобное, не столько вера, сколько верование православное, что на 40-й день после кончины Господь определяет участь человека, да? И то участь, которая будет до страшного суда. Вот. И вот о всем живущем по мусульманскому верованию Аллах принимает решение вот в эту ночь. И, а мы уже с вами говорили о том, что вообще учение предопределения – это ну, такой основополагающий момент вообще мусульманской веры. В христианстве предопределение – да, но в христианстве всегда имело очень важное значение свобода воли и личное обращение человека к Богу, ко Христу. А там все решает Всевышний. И вот в эту ночь он все и решает. Пятое. Ночь творения. Ночь творения. Лайлат аль-бара. Ночь творения. Ночь творения имеет разное значение. Это, во-первых, Новый год. То есть именно в этот день происходит Новый год по календарю хиджры. Это происходит на летнее солнцестояние, то есть у них летний Новый год, летнее солнцестояние. И в эту ночь совершается особое поминовение усопших. Особое поминовение усопших. И опять этот не день, а ночь, должны сопровождаться обильными жертвоприношениями. Жертвоприношениями имеется в виду милостыни. Милостыни. Вот, милостыня – это очень такой существенный момент мусульманской веры. В эту ночь такое еще сугубое верование, что Аллах внемлет молитвам верующих. В эту ночь он слышит верующих. Какая-то особая близость. У них даже такое представление, что в эту ночь Аллах сходит с седьмого неба на первое. где открыта, приоткрыта дверь пророкам, приоткрыта дверь. И вот в эту дверь проходят молитвы верующего, и Всевышний непосредственно им внемлет и слышит. Происходит некое схождение, снисхождение Бога к людям. Ну, оно как-то особенно переживается в мусульманском сознании. Шестое. День рождения Мухаммеда. День рождения Мухаммеда. Маулид. Маулид этот день называется. Вот этот праздник уже не празднуется всеми мусульманами. На этот счет у них нет единогласия. Есть разные понятия. Мусульман, так же, как и у христиан, день празднования святого – это день его кончины. Как у нас день поминовения святых, да, это всегда день кончины. Вот, день рождения мы не празднуем. Там день рождения Сергия Радонежского или еще какого-то святого Василия Великого. У нас нет таких дней. Как правило, мы, кстати, эти дни и не знаем с достоверной точностью. Вот. Кстати, в христианстве три только исключения празднования дня рождения. Это какие? День рождения Иисуса Христа, Иоанна Крестителя и Богородицы. Да. Вот эти три дня. Причем во всех этих трех случаях празднуется не только день рождения, а еще и день зачатия. День зачатия. Что, кстати, тоже соответствует представлению восточному, иудейскому, арабскому. У мусульман вообще-то, если строго, то возраст человека исчисляется не от дня рождения, а от дня зачатия. То есть в этот момент человек появляется на свет. Этот человек, начинается его бытие, и вот отсюда идет счет. Но дни рождения праздновать у мусульман не принято. Или в лучшем случае празднование очень скромное. Едва ли достоверно известна дата рождения Мухаммеда. Принято считать, что он в один и тот же день родился и умер. Сам этот праздник впервые упоминается только через 300 лет после Мухаммеда. То есть он не имеет исходное, изначальное происхождение. Седьмой праздник – Мирадж. Это вознесение Мухаммеда. Вознесение Мухаммеда. Ну, вознесение мы уже помним, да? Вознесение Мухаммеда – это не такое, как вознесение Иисуса Христа, которое, кстати, у них, у мусульман, чтится. Иса, он вознесен на небо. Вот как в Писании описано в Новом Завете, так мусульмане это и принимают, что с горы Елеонской Иисус телесно был вознесен на небо. А Мухаммед – это другое. Это то самое видение, когда он находился в Мекке и ночью, значит, он был восхищен, побывал на Синае, на Храмовой горе в Иерусалиме, прошел через все семь небес, получил главные свои откровения, в том числе и те пять заповедей, о которых мы говорили вчера, и вернулся на место, и как он сам потом свидетельствовал, что это все произошло практически мгновенно, потому что когда он был восхищен, то он заметил, что падал кувшин, а когда все это кончилось, то кувшин еще падал, так что он мог его придержать. Ну, таково свидетельство хадисов, то есть повествование о жизни пророка. То есть это было видение, которое он имел. Об этом видении можно рассуждать, о его истинности, о его ложности и так далее. Но сам он утверждал, что это не было телесным вознесением, он утверждал, что тело оставалось на месте, вот. То есть это было некое восхищение его духа. Ну и тем не менее, вот это вознесение Мухаммеда для мусульманской веры, это очень существенный эпизод, даже не эпизод, а именно здесь получено главное откровение. И этот день является для мусульманина днем праздничным. Ну, таковы основные праздники. А дальше, конечно, как у всех, праздников может быть очень много и всяких разных. Но как вот у нас основа это 12-е праздники, да, это если бы хоть какого-то события, но разве лишь кроме последнего крестовоздвижения. Если бы этого события не было, не было бы и нашего спасения. Вот. А все остальные праздники, сколь бы они ни были значимы и любимы вот, в церкви, они произошли позднее. Тоже крестовоздвижение, это же 4 век, ну а до 4 века же церковь как-то была, и была без этого праздника. А вот, собственно, те праздники, да, не родись Христос, не родись Дева Мария, не будь преображения, распятия или воскресения и так далее. Без этого наше спасение невозможно. Ну вот по аналогии, у них тоже есть те события, без которых исламская вера просто бы не была, не состоялась бы. Ну а есть много еще всяких событий, которые могут быть чтимы и которые тоже могут носить локальный характер. То есть вовсе не факт, что то, что празднуют татары, то же самое празднуется где-нибудь в Марокко. То есть это уже имеет национальные, локальные, исторические традиции и происхождение. Ну, вот это о праздниках. Теперь хотел вот такое размышления предложить о Коране как священной книге и в сопоставлении с Библией. Вот, если человек беспристрастно начнет рассуждать, да, он действительно вот может сказать, а почему вот я должен эту книгу принимать за священную, а не эту книгу? Вот. Варианты есть разные. Кстати, есть вариант считать священными ту и другую книгу. Такой вариант из современных таких мыслителей предлагает Дмитрий Владимирович Щедровицкий, московский библеист, ну, своеобразный человек, который молится в синагоге, причащается в храме, и я еще не знаю, молится ли он в мечети, но, скорее всего, что, может быть, уже и да. Вот. То есть он считает, что все это единое божественное откровение. Это такая, скажем, сверхэкуменическая точка зрения, да? Экуменизм, он все-таки, почему я сказал сверх, он все-таки ограничивается христианским мировоззрением. А когда бывают встречи с нехристианскими религиями, типа религиозного саммита, это не происходит в контексте экуменизма, это все-таки происходит скорее в контексте таких политических уже встреч. Тем более, что, насколько мне известно, еще никогда не было обсуждения религиозных вопросов на таких встречах. То есть всегда были вопросы о мире, о разоружении, о терроризме, ну и так далее. Вот такой уровень вопросов. Вопросов веры никогда не касались. Ну действительно, что мы сейчас посадим митрополита, там, муфтия, раввина, и давайте говорить о вере. Из этого понятно, что разговор едва ли на сегодня получиться может. А в экуменическом движении там все-таки, да, встречи проходили тематические, по определенным богословским вопросам, вот, и эти вещи обсуждались. На межтаком религиозном уровне никаких таких обсуждений практически никогда не было. Были дискуссии, еще начиная со времен святого Кирилла, философа, да, просветителя славян, когда он ездил к сарацинам, кстати, к иудеям, и были дискуссии. Они и по сегодняшний день могут быть, хотя не сказать, чтобы такие дискуссии были часты. Как правило, христиане с мусульманами не дискутируют по вопросам веры. То есть просто каждый живет сам по себе в лучшем случае или воюет друг с другом в худшем случае. А чтобы были богословские какие-то духовные такие обсуждения. Этого, ну, не было еще. Так вот, можно ли думать, что, скажем, та и другая книга является единым божественным откровением? Интересный, да, вопрос. Или это невозможно? Что, кстати, на эту тему думал сам Мухаммед? Ведь когда он жил, Ветхий Завет и Новый Завет уже были. Вот и начнем с того, что об этом думал сам Мухаммед. Ну, я вам рассказывал уже кратко его историю. Христиане жили в Мекке во время Мухаммеда и в достаточном количестве. Православных там не было вообще. Там были только еретики самых разных направлений. Вот. Это мы уже с вами обсуждали, что в принципе мы сами создали эту почву. Потому что начиная с начала 4 века, всех ссылали туда. Сам Арий был в Аравии, Несторий был в Аравии. И всех, кого только можно, туда ссылали. И вот с 4 по 7 век, это достаточное время, еретики там оседали, они оставались. Там они становились, конечно, еще более еретичествующими, уже в полном отрыве от империи, от Византии, от Рима, в полном отрыве от православной церкви. Они там, конечно, еще более погружались во все это. Имело хождение апокрифическая литература. Было, конечно, и само Священное Писание. Но совершенно ясно, что Мухаммед сам лично, судя по всему, и человек не читающий, неграмотный, что он явно ни Ветхого, ни Нового Завета не читал. Зато с апокрифами он был знаком достаточно, что нашло свое отражение в Коране. Изначально Мухаммед считал, он был просто восхищен книгой, идеей книги. Особенно, когда он как торговец побывал в Дамаске, в Сирии, и там он видел христиан, кстати, тоже больше еретического направления, чем православного. Вот. Он был восхищен идеей книги. Он, это как Петр I, да, съездил в Европу, он был восхищен Европой. И он вернулся в Россию, чтобы в России строить Европу. Вот что-то похожее было и с этим человеком. И он вернулся к себе, в Мекку, к арабам, для того, чтобы свой народ сделать народом книги. Письменность, тем более, у них к тому времени уже была. Составлять азбуку, как Кирилл для славян, в этом надобности не было. Более того, к тому времени были переводы на арабский язык Священного Писания. И были арабы-христиане православные. Но это все прошло мимо Мухаммеда. С ними он знаком не был, с ними он не общался. Так вот, сначала он считал, что книга это замечательно. Он был восхищен идеей, что сегодня я могу что-то сказать, а завтра в абсолютной точности эту фразу можно воспроизвести. Не на память, которая всегда что-нибудь исказит, а вот через запись, да? И потом прочитываешь, и это его потрясало. Я сегодня говорю, а мне через неделю до буквы, слово в слово, повторяют мою фразу. Вот книга это способна сделать. И сначала, когда он начал получать откровения, особенно мекканские суры Корана, напоминаю, что Коран, видение он имел в течение 22 лет, с 10 по 32 год, первые 12 лет Мекка, последние 10 лет Медина. И вот мекканский Мухаммед, он очень высоко отзывался о христианах-иудеях, и в мекканских сурах иудеи и христиане всегда проходят со знаком плюс, проходят положительно. Вот, и положительно их книги. И, наверное, промыслительно, что этот период в его жизни был, в этих сурах неоднократно упоминается Писание. Что именно? Первое, Тора, это Пятикнижие Моисея. Вторая книга – это Псалтырь, Псалтырь Давида, Дауд по-арабски, Давид. Муса, значит, дал Тару, Дауд – Псалтырь, а Иса, Иисус, дал Инжил. Инжил – это значит Евангелие. Евангелие. То есть есть три священные книги. Мне было интересно однажды в поезде, соседка по купе увидела, что я читал Библию, там перекрестился, у нас завязался разговор. Она оказалась мусульманка, татарка. Вот. И она знала об этих книгах. Она, ей тоже было интересно, а что такое Библия? Ведь священные книги только четыре. И перечисляют мне Тора, Псалтирь, Инжил и Коран. А что у вас за Библия? Вот я говорю, что Библия – это Тора, Псалтирь и Инжил. Она этого не знала. Ну, понятно, она не богослов, но вот интересно, да? То есть они знают, что есть четыре священные книги. И Мухаммед все это признавал. Он был уверен, что с восторгом примут его иудеи и христиане. Он был уверен, что он очищает веру, что то, что там у христиан и иудеев за столько веков наслоилось, он теперь освободит, разгребет эти завалы, и вот будет торжество Авраамовой веры в единого Бога. Христиане и иудеи приняли жестко отрицательно Мухаммеда, они его не восприняли. Соответственно, мединские суры Корана Мухаммеда носят уже откровенно антииудейский и антихристианский характер. То есть уже там о христианах и об иудеях говорится всегда отрицательно и дискуссионно. Там, причем порой, ну вот откровенно дискуссионно. Вот есть моменты в Коране, которые ясно видно, Мухаммед их не мог придумать. Такое получают по откровению. А есть моменты, ну, где прям ну, такое по откровению не бывает, когда совершенно четко видна, ну, чуть ли не газетная полемика со своими оппонентами. Вот. То есть и то, и другое в книге имеет место. Мухаммед оказался перед, конечно, большой проблемой. Если есть три священные книги, Тора, Псалтирь и Инжил, более того, он признал всех библейских пророков, он признал Иисуса Христа, и он признал 12 апостолов. Единственное, он не признал Павла. Павел отвергнут категорически. Но 12 апостолов приняты. Вот. Значит, эти книги-то надо принять, но этого Мухаммед уже сделать не мог. Потому что между этими книгами и той книгой, которая еще не была книгой при его жизни, хотя начало записей уже было при его жизни, он сам велел, когда он был в Медине, он уже велел своим ученикам вести запись тех изречений, которые он произносил. Ну, а собрано и составлено все было уже посмертно. Вот, то есть противоречие он уже видел. Надо было выходить из положения. Из положения он вышел. Иудеи все перепутали, насары, то есть назареи, то есть мы тоже все перепутали. Поэтому книги иудеев и христиан перепутаны. Ну хорошо, ладно, перепутано. Мы что ж так же говорим, что Евангелие там от Фомы, или тем более Евангелие от Иуды, мы тоже говорим, там все перепутано. Ну покажи, где не перепутано. Где настоящее. А настоящего нет. И в результате Мухаммед оказался обречен на то, ну пусть тут уже мне простят это мусульманы, на что обречен всякий лжепророк, потому что он вынужден отвергнуть все, что было до него. И он начинает строить сначала. Кстати, точно такой же эволюционный путь прошел наш Виссарион. Когда в 91-м году он начал, он был уверен, что Библия – это замечательная книга. И он был уверен, что он-то и есть исполнение библейских пророчеств. Ну, я говорю, он был уверен, я не знаю, в чем он уверен вообще. Это знает он и, может быть, еще кто-нибудь. Я сейчас говорю о том, о надводной части айсберга. То есть о том, что есть достояние общественности. А то ли он притворяется, там, то ли еще, что это на его совести. Мы сейчас говорим о том, что на поверхности. А потом оказалось, что христиане, иудеи и мусульмане никакого восторга по поводу Виссариона не проявили. А дальше этот человек, вообще говоря, начал Библию читать. И те, кто были рядом с ним. Похоже, до этого он ее читал не больше, чем все остальные советские люди. А когда он ее начал читать, конечно, пошли нестыковки. Нестыковки совершенно откровенные. В результате ему пришлось сказать, что христиане все перепутали и иудеи все перепутали. То есть, что опять все перепутано. Как распутывать? Самое интересное, что они иногда это пытаются. Некоторые фразы из Священного Писания они берут и утверждают, что вот она истина. А вот это не истина. А как сказать, почему вот эти слова Иисуса Христа истина? Это, да. А вот, допустим, в начале было слово, и слово было Бога, это уже не истина. Это уже Иоанн придумал. Но тут их право, да, уже вот это дело разруливать. Что там правильно, что неправильно. В результате они все не разрулили, а разворотили. И в конечном счете они отвергли саму идею богооткровенности. Это по части Виссариона. Но взамен предложено свое слово, слово Виссариона. Да, и Евангелие там от Вадима и так далее. То есть заложено свое новое Священное Писание. Ну, точно так же совершил в свое время Мухаммед. А теперь, если вернуться ко времени Иисуса Христа. Вот Иисус проповедует. Самим иудеям многое, что Он говорит, бьет по ушам, по их правоверным ушам. Им кажется, это ересь, это нарушение. Он разоритель закона, он нарушитель субботы и так далее. Им кажется, что иногда даже, что он богохульствует. На этой почве происходит напряжение, да, особенно между фарисеями и Иисусом Христом. Иисус Христос в течение всего этого времени ходит в синагогу и даже в храм, читает Писание в синагоге и проповедует не только на берегу Галилейского моря, но даже и в храме. Каждый день я сидел с вами в храме и учил, и вы не брали меня. И он учил в синагоге. Естественно, никакую ересь никто бы никогда ему там сказать не позволил. Более того, Иисус всей своей жизнью подтвердил богооткровенность Ветхого Завета. Богооткровенность священных книг, вот этой самой Торы и Псалтири. Да? Кстати, Иисус тоже так выражался, что написано обо мне в законе и псалмах. Вот это, кстати, интересно. Понятно, что псалмы в данном случае имеются в виду шире, это, можно сказать, все, весь корпус учительных книг. Вот. То есть, в принципе, этим, когда говорится о законе и псалмах, то имеется в виду, в общем-то, все Священное Писание Ветхого Завета. Значит, Иисус сам его читал. Уже в 12 лет он поразил воображение раввинов своим знанием Священного Писания. Он проповедовал так, что все-таки даже на суде весьма пристрастном уличить его в ереси так и не смогли. Поэтому пришлось уже пойти ва-банк просто так, грубо, уже обвинить его и в крамоле против кесаря, и богохульствует и так далее. Вот. А хотя конкретно сказать, что он извращает пророка, допустим, Исаию, что он извращает там книгу Второзакония или что, никто ничего не смог. Здесь он был абсолютно безупречен. Дальше апостолы, они читают Священное Писание и утверждают его богооткровенный авторитет. Ведь когда мы читаем в Новом Завете такие выражения, как «все Писание богодухновенно», то имеется в виду ведь не послание к Коринфянам или Евангелие от Марка, а имеется в виду Ветхий Завет, потому что и новозаветные книги еще и не написаны, еще и не начинали писать. Вот. То есть апостолы подтвердили богооткровенность. Таким образом, Иисус Христос, придя и дав совершенно новый завет, и выражаясь религиовечески, породив новую религию, Он оставил весь корпус священных книг. Здесь мы видим абсолютную преемственность. Эта преемственность иногда в церкви напрягала. Уже в древности, еще, например, во втором веке, возникали еретические учения, которые говорили, что Ветхий Завет – это ересь, а Бог Ветхого Завета – это сам дьявол. Например, Маркион. Но такие учения, они тут же отвергались, как еретические, и церковью не принимались. Я как-то слушал лекцию академика Аверинцева, ну, это гениальный наш востоковед, филолог, поэт и так далее. Он интересно выразился. В христианстве, говорит, всегда была проблема. Вот Иларион, первая русская христианская книга, как называется? Слово о законе и благодати. Вот это самая проблема. А как их увязать теперь? Эти два завета и эти две книги. Вот. И он интересно выразился. Я, говорит, не могу это подтвердить ничем. Я это говорю просто от какого-то своего чувства. Наверное, какой-то особый ангел-хранитель христианской церкви уберег ее от того, чтобы не выкинуть Ветхий Завет. Потому что, ну как было бы легко просто объявить, что иудеи все перепутали, или вообще, что это все не то, и спокойно проповедовать свое. Нет, мы по сегодняшний день иногда напрягаемся и мучаемся. А как быть с теми или иными словами закона, пророков, как это согласовать с нашим Новым Заветом? Так вот, мы мучаемся и мучиться в этом смысле будем. И это труды святоотеческие вот, в толковании Писания, но никогда не отречемся. Тем самым подтверждая единство этих двух заветов, единство Бога Ветхого и Нового Завета и единство Божественного Откровения. И тем самым подтверждая истинность Писания. Когда апостол Павел пришел в Верею, греческий городок, после того, как предварительно был изгнан с шумом из Фессалоник, из Салони, то написано, тамошние иудеи были благоразумнее. И они читали Писание и проверяли, точно ли все так там написано, как мы говорим. То есть Павел проповедует Иисуса как Христа, а они, ну-ка давай-ка посмотрим, давай все проверим, и все точности. И вот только после того, как все состыковалось, только после этого они приняли крещение. Очень интересные такие оглашенные были у Павла в Вереи. Вот. И так оно все как-то и склеилось, так оно и увязалось. И получилась теперь единая книга, в нашем сознании совершенно неразрывная. У нас и одно название для этой книги – Библия, Священное Писание – это Тора, Псалтирь и Евангелие, да? Ну, обобщенно уже говорим, то есть все вместе. Мухаммед этого сделать не смог. Не смог, потому что он вошел в явное противоречие. Поэтому говорить о едином божественном откровении мы не можем. Мы не можем без того, чтобы не совершить явную натяжку. Мы не можем отказать в отсутствии божественного откровения в Коране, об этом мы с вами подробно говорили, но и говорить о едином божественном откровении мы тоже не сможем. И не получилось единого, ну действительно, вот получился бы Третий Завет, да, к Новому Завету после апокалипсиса, еще бы переплетчики бы уж не растерялись, еще бы пришили Коран, и была бы единая книга. Это не получается. Потому что здесь не стыкуется. Вот. Это свидетельство о том, что, конечно, принять Мухаммеда как истинного и богооткровенного пророка мы не можем. Вот. Я выражаюсь, как вы чувствуете, достаточно политкорректно и лояльно. Да? Можно выразиться жестко и резко. Вот, как это происходило, особенно в Средневековье и в наших богослужебных книгах, где он называется просто лжепророком. вот, без всяких, ну, как-то оговорок на эту тему. Но факт тот, что одной книги не получилось. И вот я думаю, это один из признаков вообще истинности. Мы должны быть как верейские иудеи. Пришел к нам кто-нибудь, а ну-ка, давай посмотрим, стыкуется ли оно все. И вот если да, то тогда можно вообще о чем-то разговаривать. А если нет, то такого разговора и нет. Если говорить исторически, то это, конечно, вот сейчас даже не с духовной, не с богословской точки зрения, а с исторической. Но вот как вы думаете, реально, если бы даже кто-нибудь захотел, если бы даже кто-нибудь захотел взять да исказить Священное Писание, это как делать? Написать свои толкования, в которых я буду говорить все от ветра головы своей я, это, конечно, проблем нет. Но вот я решил исказить пророка Исаию. Дайте мне алгоритм, что ли, как мне это сделать. А куда деть все те списки пророка Исаии, которые уже есть, и которые я не смогу ни истребить, ни изменить, ни еще что-нибудь. Меня же тут же скажут, слушай, стоп, ты что-то тут вообще на мне то подсовываешь, у Исаия в 53 главе совсем этого не написано. Тем более к тому отношению к Священному Писанию, которое было у иудеев, когда переписчик пересчитывал каждую букву, пересчитывал слова, серединные слова, книги, Библии в целом, и все даже математически до буквы все выверялось, вот при такой скрупулезной, даже заформализованной, что ли, системе подхода к Писанию, а как это взять и извратить? Если в то время, тем более синагоги, они уже раскинулись от Индии до Африки и до Испании, и всюду уже были иудейские синагоги, как это можно изъять все списки и одинаковым образом, абсолютно одинаковым, те заменить на другие? Ну, понятно, что это просто из образности каких-то мифов. Такого прецедента просто в истории никогда не было, и даже если кто-нибудь пожелал его сделать, и не могу. Точно так же, как можно было взять и исказить учение Иисуса Христа, если есть церковь, извратить все священные книги, оставить все извращенные и уничтожить все истинные. Вот даже практически как-то осуществлять такие процедуры. Вот, и тем не менее, этот миф, и сегодняшние мусульманские богословы проповедуют, потому что иначе им деваться некуда. Где истинное Евангелие? Где истинная Тора? Где истинная Псалтирь? О которой упомянул Мухаммед в Коране. Они у нас есть, они сохранены. Тем более теперь уже есть там те же кумранские рукописи, которые восходят к 3-му и даже к 5-му и 6-му векам до нашей эры. Когда не было ни Иисуса, ни Мухаммеда, никакого резона что-либо изменять в какую-либо сторону. А списки есть. Вот. Ну, вот такой факт. И здесь, конечно, мусульманское богословие обречено, ну, примерно на то, на что была обречена Тюбингенская школа в Германии в 19 веке, когда Бруно Бауэр и единомысленные с ним стали объявлять, что Иисус Христос – миф. Ну вот здорово, да, вот как это вдруг вот взять, вот рассказать сказку и вот так все выстроить. Никакого прецедента даже в истории никогда такого не было. Как вообще такие вещи можно делать? И вот, тем не менее, они такое утверждают. На это они обречены. Но это вот такое рассуждение об этих книгах, о их нестыковке, которая произошла. И поэтому в качестве Священного Писания они читают только Коран, а Тору, Псалтирь и Евангелие в руки они не берут. Тем самым противоречие самому Корану, противоречие свидетельству самого пророка. Вот. И это противоречие у них заложено. Сегодня я хотел бы больше времени оставить на вопросы. Можно сказать, тематически я на этом завершаю обзор, значит, ислама, бесед об исламе. Ну, может, если еще немножко, даже кое-что прочесть из Корана, то можно такое сделать. Каким видится Коран? Он видится тоже неким таким пестрым ковром. Иногда там явно вещи, которые откуда-то процитированы. Скорее всего, из тех самых апокрифов, а может быть и из устных арабских преданий, которые были ко времени Мухаммеда, которые он и его ученики собирали, которые туда включены. С другой стороны, там присутствует, конечно же, его собственная мысль, то есть то, что думал этот человек и что записано. А с третьей стороны, там присутствуют некоторые откровения. То, что, конечно же, придумал не он сам, вот, а что дано. Значит, все, что касается в соотношении с христианством, а нас это в первую очередь интересует, то тут в основном все полностью соответствует арианству. То есть вся христология, она арианская. Ариане исторически практически все стали мусульманами. Потому что арианину не от чего было практически отрекаться. Арианское представление о Христе – это нынешнее мусульманское о нем представление, восполненное учением о самом Мухаммеде. Вот. Православного учения там, оно есть там тоже, но настолько, насколько и в арианстве есть православие. Ну вот некоторые тексты. Есть много, конечно, соответствий. Сам Коран – книга очень поэтическая, таким высоким штилем от начала и до конца написанная. Вот. И, кстати, что тоже отличительно, в значительной своей части от первого лица от Бога. Причем во множественном числе. Бог обычно говорит «мы», вот, о себе. В Библии там, скажем, пророк «так говорит Господь». Да? А чтобы сам Бог говорит, это не так уж часто есть в Библии. Но в Новом Завете понятно, Бог воплощенный, Иисус говорит. Тут проще. А вот чтобы Всевышний с неба говорил, такое меньше. В Коране этого гораздо больше. Сотворил он о сотворении мира. Некоторые вот цитаты я прочитаю. Сотворил он небеса и землю истиной. Поистине в создании небес и земли и в смене ночи и дня знамения для обладающих умом. Он тот, который создал небеса и землю 6 дней. И был его трон на воде. Он тот, который сотворил вам все. Вот здесь уже явно Мухаммед говорит от своего лица. Тут уже не Бог говорит. Он тот, который сотворил вам все, что на земле. Потом обратился к небу и строил его из 7 небес. То есть в Коране есть это учение о 7 небесах, которое не оригинально. Оно древнеиудейское, есть в иудейском предании. И отчасти присутствует в христианском предании и даже немножко в Новом Завете, где апостол говорит о третьем небе, о третьем из 7 явно, потому что в учении о 7 небесах именно третье небо есть рай, вот, а там еще 4 неба выше рая, вот, а апостол был восхищен в рай, то есть на третье небо. И сотворили мы, вот видите, здесь говорит Бог, да? И сотворили мы небеса и землю, и то, что между ними в 6 дней, и не коснулась нас усталость. Значит, с одной стороны, соответствие библейскому шестодневу, с другой стороны, явно здесь чувствуется полемический момент. И не коснулась нас усталость. Это что он хочет сказать? В Библии как сказано? И почил Бог от дел своих. И назвал это днем покоя, шаббат. Да? То есть явно здесь идет полемика с иудейством. Он подчеркивает, что Бога не коснулась усталость. Ни иудейское, ни христианское богословие никогда не приписывало Богу усталость. Но при этом оно никогда не вычеркивало из Библии этих фраз, которые произнес сам Бог на горе Синай, которые слышал Моисей, что Бог почил. То есть почил в христианском и иудейском понимании, это перестал творить, а не то, что он устал. Ну, а здесь вот явно этот полемический момент присутствует. Мы уже создали человека из эссенции глины. Потом поместили мы его капли в надежном месте. Потом создали из капли сгусток крови. И создали из сгустка крови кусок плоти. Создали из этого куска кости, облекли кости плотью. Потом мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, лучший из творцов. Ну вот такое повествование о человеке. А когда я его завершу и вдуну в него от моего духа. Здесь мы видим такое соответствие библейскому откровению. И мы сказали: о Адам, поселись ты и твоя жена в раю. Тоже, что Бог сотворил Адама не в раю, а потом поместил его в Эдемский сад. Вот это совпадает тоже с арабским преданием. И питайтесь оттуда на удовольствие. Ну вот в Коране всегда подчеркивается богооправданность удовольствия. В христианстве к этому несколько иное отношение. Где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, чтобы не оказаться из неправедных. И научил он Адама всем именам. И потом предложил их ангелам. И сказал: сообщите мне имена этих, если вы правдивы. То есть Коран ставит человека выше ангелов. Вот человек нарек имена, а ангелов, вот если вы можете, то скажите. Ангелы что ответили? Хвала тебе, мы знаем только то, чему ты нас научил. Поистине ты знающий и мудрый. А он сказал: о Адам, сообщи им имена их. И ангелы от Адама узнают имена этого мира. Дальше Коран свидетельствует о том, что когда Бог сотворил человека, то все ангелы должны были ему поклониться, а Иблис этого не сделал. И падение Деницы по Корану – это отказ поклониться человеку. Это по Корану. А по преданию арабскому там даже то, что Адам нарекал имена ангелам, а Иблис этого не захотел, воспротивился этому. То есть вот в этом проявился его дух гордыни. И тогда Бог низвергает его с небес. Такое представление о грехопадении в ангельском мире. Что касается, собственно, библейских пророков, праотцев и так далее, повествовательной линии в Коране почти нет. Все как-то изречениями, часто совпадающими, иногда не совпадающими, потому что пользовался он в основном не текстом Библии, а именно преданиями, которые были ему доступны. Вавилонская башня почему-то строится фараоном. Ну вот такое странное утверждение, которые как-то географически трудно оправдать. Теперь немножко о Христе. Кое-что мы уже с вами говорили. Иисус Корана, конечно, намного выше Мухаммеда. И хотя исламская вера говорит, что Мухаммед – это печать пророков и так далее, но Мухаммед – простой человек, сын простых людей, вот, в принципе, не безгрешный, даже с точки зрения мусульманской. Вот, умер обычной смертью и был просто пророком. Иса – это нечто совершенно другое. И вот сказали ангелы: «О, Марьям, поистине Аллах избрал тебя и очистил и избрал тебя перед женщинами миров». То есть Иисус Корана, он намного выше всей остальной твари. То есть он является первым творением. Но здесь четко прослеживается арианское исповедание. Марьям рождает его, рождает Ису от Духа Святого. Сказала она, Марьям: «Господи, откуда будет у меня ребенок, когда меня не касался человек?» Сказал так Аллах. Аллах творит, что желает. Когда он решит какое-нибудь дело, то только скажет ему «будь», и она бывает. То есть Иисус по Корану является непосредственным творением Бога. Он не рожден людьми. И тем самым он возвышен над всеми людьми. Вот. Он сотворен непосредственным словом Бога. И научит он его Писанию и мудрости, и Торе, и Евангелию. Непосредственно все это перечисляется. И сделает посланником к сынам Израиля. Я пришел к вам со знамениями от Господа. Дальше следует апокрифическое сказание о глиняной птичке, на которую дунул младенец Иисус, и она полетела. Ну, здесь он использовался апокрифом. Говорится о бегстве в Египет, о том, что там деревья нагибались, что, кстати, отражено в наших акафистах, и у Дмитрия Ростовского в преданиях о бегстве святого семейства Египта тоже эти вещи есть. Изречения Иисуса, они вполне соответствуют евангельским, не повторяя их дословно. Поэтому, скорее всего, брал он их из устного предания, которое было ему доступно. Например, «горе же молящимся, которые о молитве своей не брегут, которые лицемерят и отказывают в подаянии». И так далее. В Коране есть интересное изречение, которые сами мусульманские богословы толкуют по-разному. И вот христианский миссионер, который проповедует в исламских землях, он особенно эти вещи должен хорошо знать. Поистине Иса пред Аллахом подобен Адаму, то есть насколько он выше в данном случае Мухаммеда. Он создал его из праха, потом сказал ему «будь», и он стал. Вот такое арианское исповедание. «Истинно, он от твоего Господа, не будь же сомневающимся». «И мир мне в тот день, как я родился, и в день, что умру, и в день, когда буду воскрешен живым». Значит, мы с вами уже слышали о том, что Коран отрицает смерть и воскресение Иисуса Христа. Вместо этого говорится, что другой, похожий на него, был распят. Это Мухаммед не придумал, и, конечно, ему этого не открывал Аллах. Это известное еретическое мнение некоторых восточных еретиков, как вот уже мы говорили, что после того, как они были удалены там в Аравию, у них все это как-то приобретало все более причудливые такие апокрифические формы. И в том числе, еще до рождения Мухаммеда это мнение существовало. То есть он его не придумал, он его позаимствовал. Здесь же вот эти интересные слова, что и мир мне в тот день, как я родился, и в день, что умру, и в день, когда буду воскрешен живым. О каком дне идет речь? Мусульманские богословы толкуют это на второе пришествие Иисуса Христа. То есть мусульмане ожидают второе пришествие Иисуса Христа. Он должен прийти, поразить Даджала, то есть Антихриста, и веру в единого Бога водворить во всем мире. И вот тогда он умрет, будет погребен по одному из сказаний в Медине и будет воскрешен. Но это же надо уже толковать. А можно ведь взять и более буквально. И тогда можно в этом тексте усмотреть непосредственно касание на Великую Пятницу и на Святую Пасху. Что благословен тот день, когда умру, и день, в который буду воскрешен живым. Вот. По крайней мере, отказать в этом мнении уже сложно. Оно имеет место. Причем некоторые мусульманские богословы это приемлют. Они, конечно же, в меньшинстве, и общепринятым учением мусульманской уммы это не является, но тем не менее ряд авторитетных мусульманских богословов утверждает, что Иисус умер и был воскрешен еще здесь, на земле, в первом своем пришествии. Это очень важный момент, поскольку это как раз по апостолу Павлу и еще более по самому Евангелию, это суть христианской веры. Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. Вот. И указание на это здесь есть. И в 3 суре, в 55 стихе, там есть такое, что когда я буду вознесен, но это русский перевод, кстати, вполне соответствующий свидетельству Евангелия от Иоанна. Иисус тоже говорит, что когда буду вознесен, все однозначно святые отцы толкуют вознесен на крест. Вот мы как-то слышим на нашем слуху вознесен, но понятно, Елеонская гора на небо десной отца. Нет, вознесен на крест. И в 3 сура, 55 аят, там тоже такое же выражение. И ряд мусульманских богословов толкует, что он был вознесен на крест. Вот, что это мнение не то, чтобы оно вовсе отсутствовало в исламе. Это мнение имеется. Хотя общепринятым мнением является другое. И еще, о обладатели Писания, не излишествуйте вашей религии, не говорите против Аллаха ничего, кроме истины. Но это понятно, он обращает свое слово к иудеям и христианам. То есть ясно, что это уже мединская сура, где он уже полемизирует. Но полемизируя, он тем не менее не может удержаться, а говорит то, что говорит. Ведь Мессия, во-первых, Иса не просто пророк. Мухаммед пророк, а Иса это Мессия. То есть Христос, он признает его мессианское достоинство. Ведь Мессия, Иса, сын Марьям, только посланник Аллаха, здесь, скажем, по сравнению с христианским богословием, он его принижает, да? Только посланник. Хотя мы нисколько не возражаем против того, что Иисус посланник Бога. Есть прямые тексты у апостола Павла, один ходатай между Богом и человеками, человек Иисус Христос и так далее. Но дальше он говорит, только посланник Аллаха и дальше, и его слово, которое он бросил Марьям, и дух его. Таким образом, Коран прямо называет Ису логосом, словом. Мухаммед только возвещает Слово Божье, а Иса есть это слово. Здесь Мухаммед чуть-чуть не дотягивает до Евангелия от Иоанна. А то, что и дух его, здесь очень отражено имеющаяся такая рыхлость представлений и терминологии даже великих святых отцов ранней христианской церкви 2-3 века, что Иисус может быть назван Духом Отца, может быть назван Словом Отца. Это только богословие 4 века и дальше расставило все очень четко. Вот Слово – это Сын, Дух – это третья ипостась, Святой Дух. А в первых веках и в христианских умах это не разграничивалось вот так четко. Все-таки это где-то даже несколько схоластическое разграничение уже неоплатонической греческой философии, в которой, на языке которой говорили отцы 4-5 века. Вот. То есть здесь он, естественно, уже апеллирует к этому. Вот этот текст, он чрезвычайно возвышает Ису. Вот. А дальше он непосредственно полемизирует с учением о Троице. Веруйте же в Аллаха и его посланников и не говорите три, удержитесь. Это лучшее для вас. Вот. У него не было ребенка, довольно Аллаху быть поручителем. Ну, то есть отказывается уже о ребенке. В другом месте уже и вовсе странно, когда Аллах говорит, что полемизируя с христианами, что заблуждающиеся, а так называют христиан, поклоняются Богу, Иисусу, второму Богу и Богородице. Вот учение о том, что Богородица есть Бог, ну, вообще говоря, в христианской церкви никогда и не было. В монофизитстве, то есть монофизитство уже отход от православия, перегиб в сторону отказа от человеческой природы Христа. А уже монофизиты для монофизитов, так скажем, да, уже монофизиты во второй степени, там действительно уже ставился вопрос о Богородице, поскольку отказывалось Христу в божественной, в человеческой природе, что чистая божественная природа, то тогда и Богородица уже фактически не Богородица, а возводится в божественное достоинство. То есть то, что мы имеем сейчас в секте Богородичного центра. Но это ультра такая крайняя христианская секта, вот возродившаяся в 20 веке в виде Богородичного центра, а тогда она отвергалась даже самими монофизитами. Но вот там в Аравии они находили все себе место. И здесь мы видим, что Коран полемизирует с чем? Ну, полемизировать с какими-то, ну, допустим, сейчас, да, кто-нибудь хочет полемизировать с христианами и начнет опровергать утверждение Иоанна Бреславского из секты Богородичного центра. Ну, достаточно странное занятие, полемизируя с христианами, разбираться с этой сектой, которую сами христиане никто нигде и не принимает. Ну вот в подобная ситуация имеет здесь место. Вот, примите меня и мою мать. Вот, и вот сказал Аллах, о Иса, сын Марьям, разве ты сказал людям, примите меня и мою мать двумя богами, кроме Аллаха? Ну, с кем спорит? Ну, кто из нас когда такое сказал? Я намеренно, естественно, вычленил такие полемические тексты. А ряд текстов, вполне согласующихся с евангельским повествованием, изречения Иисуса и другие, ну, они имеют место. На этом я завершу, так что мы под конец даже немножко еще и почитали эту книгу, священную для мусульман. Пожалуйста, вопросы, может быть, даже некая беседа на тему. Дальше я продолжать уже не хотел бы, в следующий раз уже другую тему возьмем. Вот, ну, а теперь, пожалуйста. Роль женщины в исламе. Есть ли женские монастыри? Может ли девушка сохранить девство? Или она обязана жениться? Ну да, роль женщины в исламе на сегодня немножко более благовидна, чем роль женщины в постхристианских странах. Вот, она там просто больше похожа на женщину, чем вот у нас в Европе, а на сегодня и в России. О женщинах действительно говорится очень много в Коране. В принципе, то же самое место, которое в Библии. Ничего другого там не говорится. Позиция чисто ветхозаветная, то есть с допущением многоженства, но ни в коем случае не многомужества, с абсолютной обязанностью целомудрия, чистоты и супружеской верности. Вот, это мужчина может быть многоженцем, может иметь наложниц, но, как мы уже вчера об этом говорили, это упорядочено законом, то есть это не беспорядочный блуд, это не дома терпимости, и тем более бездомные эти дела. Вот. А вот чисто по Ветхозаветному, как оно было в Ветхом Завете, так Мухаммед это перенес на арабскую почву, тем самым упорядочив этот вопрос у арабов. Так оно и на сегодняшний день. Никаких женских монастырей, естественно, в исламе нет. Девушка призвана стать матерью, а не сохранить девство. Мы говорили с вами вчера о суфизме, да? Но ведь суфий, в отличие от христианского монаха, может быть женатым. То есть мусульманская мистика, суфизм и дервиши. Дервиши – это странствующие подвижники, молитвенники, харизматы мусульманские. Они вовсе не обязаны быть монахами. Вот. Хотя случаи такого целомудренного посвящения себя Аллаху в исламе имеют место, но это они индивидуальны. Мы говорили с вами даже об обителях суфиев. Это не монашеские обители. Эти люди не обязаны были монахами. Но а женского монашества там нет. Это вот все. Женщина-мать, женщина рождает детей и так далее. Когда будет следующий раз и какая тема? Следующий раз будет на третьей седмице пасхальной, на третьей. Вот. Первая светлая, вторая радоница, на третьей, там в среду, пятницу. А с темой я еще не определился. Если желаете, можете мне помочь определиться. Видите, как мы, вы помогли и погрузили в ислам. Да? Вот. Можете еще помочь. То есть принимаю пожелания, какие темы вот, актуальны. У нас есть сейчас еще возможность следующие две лекции и еще две майские лекции. То есть четыре лекции на этот год. Христос заповедал единобрачие. Хотелось бы знать, имеет ли союз конкретных мужчин и женщин некий предопределенный характер, то есть идея двух половинок имеет буквальный смысл или все-таки переносный, как потенциальная возможность двух людей при определенных обстоятельствах создать удачный брак. Ну, это интересный вопрос. Это вопрос из области все той же самой, предопределения Божия и свободной воли человека. Да? То есть, либо действительно юноша может полюбить девушку, и они могут создать союз, в котором они участвуют как две половинки. Либо родился человек, а точнее еще и не родился, а в книге Божией уже написано, где и кто его вторая половина. И в таком случае вот даже интересно, да, вот юноша, девушка, им, допустим, 14, 15, 16, 18 лет, они еще ни в кого не влюблялись, ни с кем не знакомились, не встречались, но они уже знают, что где-то на белом свете вот, есть та самая твоя вторая половина. И тогда есть возможность молиться об этом. Господи, открой мне эту вторую половину, потому что Господь когда-то совершит нашу встречу, и чтобы я тогда ее действительно узнал и так далее. Ну, это вопрос, я думаю, навсегда останется вопросом и никогда не превратится в окончательный ответ соотношение предопределения Божия и свободы человека. Я думаю, что имеет место то и другое. Я верю в то, что действительно есть предопределение и предначертанность. И мне видится очень благочестивым, когда юноша и девушка в пору своей юности не на дискотеке бегают и изо всех сил рвут и мечут, как бы найти себе партнера и будущего там мужа или жену, а молятся: Господи, открой мне ту самую заветную вторую половину. Ведь так уже думаешь, да, вот она уже родилась, ей ведь, наверное, сейчас тоже вот уже сколько-то лет, наверное, уже не в пеленках, а тоже где-то бегает, вот. Господи, открой мне ее, чтобы не поступить не по своей воле, не самому вот взять, пошел, взял жену, вот, брать, да, слово брак, взял, все, и чуть ли не приволок к себе домой, вот, не так, а чтобы вот действительно ту, Богом предначертанную. Я верю в предопределение Божие, но безусловно есть свобода человека, причем вплоть до печальной, когда совершенно откровенно ты отказываешься от предначертанной тебе и избираешь ту половину, которая тебе не назначалась. Фактически, может быть, даже крадешь. Но это особенно наглядно, когда влюбляешься, например, в женатого мужчину. Да? Вот. Ну, тут просто откровенно ты воруешь. Вот. Это не твоя половина, не тебе дано. Вот. Тут уже это грубо и зримо. А может быть и не столь грубо, не столь зримо. Реальность. Как спасаться в наше время? Нельзя ли осветить эту тему в ваших будущих лекциях? Что читать по этому вопросу? Монастырь не всегда спасает. Я думаю, что в наше время спасаться точно так же, как во все времена, как в Священном Писании сказано: Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. И ничего другого нам не дано. И спасает действительно ни монастырь, ни семья, ни еще что-нибудь. Спасает Христос. Один у нас Спаситель, один ходатай между Богом и человеками, и спасаться надо во Христе. Это вот не случайно вопрос. У нас Христос вроде бы, как знаете, на десерт. Ну да, конечно, конечно Христос, как же не Христос? Но реально нет, реально это вот монастырь, реально это, ну как спасаться там по послушанию или Бизонова, или еще как-то. То есть мы низводим христианство в некую религию, ничем особенно не отличающуюся от другой. Вчера вы могли ощутить, да? Я сегодня говорил более полемически, а вчера я говорил, наверное, более расположенно, да? Потому что действительно, когда читал вот о суфизме и все, ну просто как будто свое и читаешь, потому что наши проблемы и там проблемы. Мир один, планета одна, и духовный путь людей один, да? И то, что переживали мы, в значительной мере и они. Наши расколы и у них происходили. То есть тут действительно мы видим, насколько это общее. И в этом, скажем так, нет христианства. В этом есть некая религиозность, которой мы, простите, ничем особенно-то от других и не отличаемся. Наше отличие не в этой религиозности, которая есть и у других, и очень-очень похожа на нашу. А наше отличие в том, что у нас есть Спаситель. И вот это переживание Христа как своего Спасителя, вот это, собственно, и делает нас христианами. А во всем остальном мы просто религиозные люди, хорошо, если монотеисты. А то мы действительно монотеизм порой настолько растворяем, что он уже рассыпается куда-то и в политеизм. Вот. Так что читайте по этому вопросу Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Лучше ничего не написано. Вот. То есть Священное Писание. И, конечно, всех святых отцов. Всех, сколько есть со все 20 веков. Ну, это вот я так ответил. А в принципе, да, можно оговаривать специфические условия нашего времени и обсуждать эти специфические условия нашего времени. Кстати, я позволю сам еще задать один вопрос и на него ответить. Ну вот епископ Диомид Чукотский в своем воззвании возмутился тем, что митрополит Кирилл, скорее всего, сказал о том, что у христиан и мусульман один Бог. И он говорит, что не один Бог, у них Аллах, а у нас Бог совсем другой. И дальше приводятся тексты из Евангелия, что Господь говорит иудеям, я скажу, кто ваш, вы говорите, что ваш отец Авраам, а я скажу, кто ваш отец. Ваш отец дьявол. Дескать, какой общий бог у иудеев, если у них бог дьявол, и какой общий бог с мусульманами, если у них Аллах. Это потрясающая какая-то, не знаю, позиция, но в принципе это позиция. И позиция может быть даже многих. на эту тему вообще задолго до нас церковь размышляла. В первые века, когда появился ислам, мусульманина, принимающего христианство, заставляли отрекаться от Аллаха и от Мухаммеда, как его пророка. Еще заставляли отрекаться от Корана. На эту тему был Константинопольский собор. То есть тут уже можно говорить не просто «я так думаю» и «мыслю», или «Кирилл там так думает и мыслит». Это соборное решение, 11 век, Константинопольский собор, который обсуждал этот вопрос. Вот у меня здесь лежит чин дополнительных пений, дополнительный требник, который есть у всякого священника, где приведен чин присоединения магометанина, так там названы мусульманина, к православию. И там этот чин составлен в соответствии с решением Константинопольского собора. Отречение от Аллаха было упразднено, и осталось отречение от Магомета и Аль-Корана, и еще некоторых деталей. Тем самым церковь признала то, что магометанин молится Богу, Богу Аврааму. Потом был Бог Авраама и Исаака, потом был Бог Авраама, Исаака и Иакова. Потом Бог Авраама, Исаака и Иакова раскрылся в Святой Троице. Вот. Но магометане, они молятся тому же самому единому Всевышнему Богу, которому молятся иудеи и христиане. Вот. Ну, вот тут по мусульманской линии, то есть здесь это уже не частные чьи-то мнения, вот он, требник благословленной церкви и решение собора. Что касается иудеев, что Бог их дьявол, требуется уточнение. Во-первых, там говорится не о Боге, а об Аврааме. Вы говорите, что Авраам ваш отец, а я скажу, кто ваш отец, дьявол. То есть, когда Иисус говорит фарисеям про дьявола, он противопоставляет его не Богу, а Аврааму. Это интересный момент. Возглавлял эту клику иудеев, распявших Христа, первосвященник Каиафа. Вопрос. Когда первосвященник Каиафа входил в Иерусалимский храм и приносил жертву на жертвенники всесожжений, когда он входил во святое святых, произносил священное имя Бога Яхве, окроплял кровью и так далее, он кому поклонялся? Дьяволу или Богу? Конечно же, Богу. Иисус при этом находился в храме, там, во дворе, и беседовал с людьми, и ни разу им не сказал, вот смотрите, ваш Каиафа там пошел дьяволу поклоняться. Вот это было бы жутчайшим богохульством. А когда Иисус говорит, ваш отец дьявол, то понятно ведь, о чем он говорит. Он говорит о неприятии иудеями Иисуса как Сына Божия, как Христа, об его отвержении и распятии. Вот этому научил их дьявол. А ходить туда, в Иерусалимский храм, и переносить жертвы? Нет. Поэтому тот же самый Каиафа, когда он говорил, что вы думаете, что с ним делать, повинен смерти. Вот тут его отец был дьявол. А когда этот же Каиафа входил в храм, он поклонялся тому же самому Богу, которому в Гефсиманском саду молился Иисус. То есть вот эти же вещи надо различать. Вот, поэтому, ну, вот такое дело. Что означает выражение «не вари козленка в молоке матери его»? К сожалению или не к сожалению, но факт, Библия почти всегда себя не комментирует. Вот сказано, а что означает, это уже очень сложно. В Библии это сказано, но это не поясняется. Вот. На основании этого текста в иудействе строжайше запрещено за одной трапезой кушать мясную и молочную пищу. То есть иудея стол либо мясной, либо молочный. Не может быть за одним обедом и сыр, и мясо там, или еще что-нибудь. Эти вещи всегда или-или. Вот. Здесь, правда, обращает на себя внимание выражение не просто «не вари козленка в молоке», а в молоке матери его. То есть матерь его – это как? Конкретно его, тогда что-то здесь, мне кажется, совершенно другое. Тогда это не запрет на совмещение молочной и мясной пищи, а тогда все-таки неблаговидность, неблагопристойность того, чтобы варить козленка в молоке его родной матери, а не вообще не варить его в молоке. К этому мнению можно привести свидетельство Библии об Аврааме. Когда три странника приходят к Аврааму, по христианскому же восприятию явления Святой Троицы, да, то Авраам чем угостил трех странников? Кто помнит? Он велел заколоть тельца и молока. То есть он угостил их мясом и молоком. Это сделал отец веры, это сделал праотец вообще веры в единого Бога на земле, это сделал он не когда-нибудь и как-нибудь, а когда явились ему три странника, которые в позднейшем христианском восприятии даже отождествляются с богоявлением Святой Троицы. Ну, вот так, то, что размышления на эту тему. Является ли то, что называется амбициозностью, верным с точки зрения православия? Угу. Амбициозность не является верным, по-моему, даже с точки зрения как-то мирской такой нравственности. Если говорят, что он амбициозный, это уже не воспринимается как похвала, как некое положительное качество. Все-таки амбиции – это о гордыне. А гордыня верной с точки зрения православия быть не может. Можно ли православным праздновать 8 марта? Вопрос, да, на засыпку. А можно ли, я тогда продолжу, праздновать 23 февраля, День защитника Отечества? Вот в сегодняшнем контексте, да, я прихожу в какое-то светское учреждение, а там 8 марта, я выгляжу каким-то идиотом и человеком грубым и вообще непонятно каким, если я не поздравлю, не скажу женщинам с праздником. Вот. Если я не поздравлю ветерана с Днем защитника Отечества, то я вроде бы как не почтил старца, не почтил воина-защитника и так далее. И поэтому на сегодня мы действительно иногда, и сам покаюсь, поздравляем. Потому что прочитать целую лекцию перед этим как-то и не кстати, да и тебя не просили лекцию-то читать. Вот. А сегодня, коль скоро попросили, то в двух словах, а не лекцию, можно сказать. Что касается 23 февраля, то праздник этот учинил Лёва Троцкий, да, вот, подписал в этот день приказ о создании Красной Армии, то есть величайшей братоубийственной бойни. Какая была защита Отечества в 18 году? Кто нападал? Уже не Первая мировая война. Она уже закончилась. Защищаться уже не от кого. Позорный Брестский мир подписан. То есть, что мы тут делаем? Мы натравили брата на брата. И вот в день, когда мы создали братоубийственную армию, мы теперь празднуем День защитника Отечества. А у нас больше ни одного дня не было в истории нашей тысячелетней, когда мы защищали Отечество, и когда вполне кстати было бы праздновать День защитника Отечества. Вот. Если из собственных фантазий, скоро скончаются последние солдаты Великой Отечественной войны. Я уже неоднократно слышал молодых, что День Победы, День Победы. Ну давайте День Победы над Наполеоном праздновать. И действительно, лет через 20 уже не будет ощущаться никакой День Победы, потому что давно уже не ощущается никакая война. Но день этот вполне может остаться как День защитника Отечества. Потому что это действительно была Отечественная война. Вот здесь действительно этот день можно отождествить с защитником Отечества. Но мне очень неприятно не принимать поздравления, хотя я сам, в общем-то, и не из военных, но все равно всех теперь, вроде как даже еще мужской день говорят. Ну, это вообще срам какой-то. Мужчинам мужской день. Это что такое? А в детстве, правда, покаюсь, что мне даже обидно было, что 8 марта красный, а 23 не красный. Где, значит, там на школу не ходить, а тут, значит, иди в школу и, значит, корпи над уроками. Вот. Что касается 8 марта, ну и то же самое. Роза Люксембург, Клара Цеткин и прочие женщины, которые были основателями женского движения в всемирном революционном движении. День этот носит совершенно антихристианский смысл. Выглядел он, значит, как день равноправия. Вот. И недавно видел фильм, очень интересно там показали. Сначала равноправие, значит, вроде как политические свободы, потом равноправие, можешь палы ворочить так же, как мужики, а потом равноправие, это уже гей-парад и лесбиянки. Вот, тоже равноправие. А зачем? Женщина должна быть обязательно женщина, если ей хочется быть такой же, как мужчина. То есть срам, Содом и все остальное. И вот это теперь наш женский день. Ну, давайте, женщин, если мы хотим почтить женское начало, Богом сотворенное, ну, давайте как-то это по-другому. Вот мне неприятно на таких гнилых корнях...
День матери.
Да, день матери и все такое. А на таких гнилых корнях мы строим теперь наши праздники. Правда, они облагородились. И правда, это не впервой. Ведь и святые отцы на эту беду шли. Ведь некоторые наши праздники – это бывшие языческие торжества. Та же Радоница, любимая нами теперь пасхальное поминовение усопших. Ну, это же языческое празднество. И другие языческие праздники, праздник Календ, который в Риме превратился в Рождество на 25 декабря, а до этого праздновали 6 января. Вот. То есть и святые отцы на эту беду шли, когда наполняли языческие праздники христианским содержанием. Поэтому жизнь сама распорядится, как все будет дальше. Конечно, теперь и 8 марта, и 23 февраля облагородили, весьма облагородили. Вот, по сравнению с тем, с чего начинали. Но как-то забывать о корнях, я думаю, тоже негоже. Призыв к чину покаяния, город Мытищи. По городам Сибири путешествует монашка и беседует, призывая к чину покаяния перед царем Николаем II. Нет ли здесь элементов сектантства или раскола в православии? Ну, с одной стороны, я бы сказала, почему, что бы ни сделать, сразу раскол. Ну, может быть, все-таки не раскол, как-то попроще иногда. Ну, вот кому-то думается так. Почему нельзя вообще в церкви что-то сделать, чтобы тут же не подвергнуть церковь опасности раскола? Что мы за такое вот создание? Это не свидетельство нашей силы. Почему в церкви все должны по всем вопросам думать одинаково? Вера у нас одна. А некоторые вопросы у нас могут восприниматься по-разному. И если кто-то вот считает, что должно быть такое покаяние, может быть, публичное, общенародное, он имеет право так думать и к этому призывать, и в этом не раскол. С другой стороны, я не думаю, что все обязаны это поддержать и именно так поступить. Скажу так, что у нас в Енисейске, давным-давно, еще в 80-х годах, мы проводили целые покаянные службы, литургия, молебны, службы, в которых мы, и сделали мы это несколько раз, где было покаяние за цареубийство, за все остальные наши дела, которые мы натворили в 20 веке. То есть вот такие службы мы в Енисейске проводили. Поэтому то, к чему она призывает 20 лет тому назад, у нас уже было осуществлено. Вот. Так что, в принципе, это делать можно, но действительно это не надо делать как-то по-сектантски. Это может быть в лоне церкви. А кто-то, например, ну вот как недавно я слышал, а вот клятвы 1613 года мы нарушили, они теперь на нас. А кто-то отпарировал, а кто их нарушил? Царь Николай нарушил, когда отрекся от престола. Может быть, даже вы слышали, да? Были тоже на этой лекции в Красноярске, когда лектор так выразился. Ну, в принципе, тоже мнение. И тоже не просто так, с пустого места. Вот. Он, конечно, не отрекся от престола как династия. Он низложил свои полномочия царские. Я не считаю, что царь Николай нарушил клятву 1613 года. Он свои полномочия низложил. Ведь и священнослужитель может подать прошение об отставке с должности настоятеля или даже управляющего епархией. Это ж не отказ от священного сана. Это не измена ни Христу, никому, ни иерейской присяге. Но это человек подал в отставку. А уж какие у него к этому причины, это другое дело. То есть я воспринимаю деяния государя только как он подал в отставку, а причины, как он считал, для этого были. Это его право, его поступок. Время, да? Угу. Расскажите кратко о святых, которые раньше были мусульманами, и почему они стали христианами. А вот знаете, я бы сказал, к сожалению, я не могу хорошо ответить на этот вопрос. Мы не можем по сегодняшний день похвалиться настоящей евангельской миссией среди мусульманского народа. А поэтому у нас и нет ярких примеров, когда верующий мусульманин становится верующим христианином. Вот Иван Грозный завоевал Казань, и значительная часть татар была приведена к христианской вере. Вот. Но как-то это все делалось скорее какими-то такими даже методами, больше государственными, что ли. Сами мусульмане-то только так и действовали. Мусульманской миссии просто не было никогда. Вы назовите хоть одно имя мусульманского проповедника. Таких по природе не существует. То есть есть просто расширение области ислама. Они покоряют, и все эти народы, значит, покоряются исламу. Вот и все дела. Вот. Все-таки, конечно, есть мусульмане, ставшие христианами. Ну, вот уже опять время нас поджимает, чтобы рассказать. Есть все-таки такие примеры. Но в целом, я думаю, если Господь только продлит историю, то это дело будущего. Настоящая христианская миссия среди мусульман и вот действительно настоящие такие обращения. Не то, чтобы человек мусульманского происхождения принял христианскую веру, не уверовал во Христа, а принял христианскую веру, его покрестили. И где-то по магометовскому же принципу. Первое поколение плохие мусульмане, а потом будут хорошие. Вот, то есть, вот это, конечно, не здорово все. Мой знакомый является крестным отцом ребенка, которого родной отец оставил. Он не имеет семьи и хочет взять в жены эту женщину с ребенком и усыновить его. Но ему говорят, что крестный не имеет права жениться на матери крестника. Но разве лучше будет, если мальчик будет расти без отца? Ему говорят совершенно верно. Есть две вещи. Есть крестный, а есть отец. И эти две вещи не путаются. Если человек усыновляет ребенка, то есть берет женщину с ребенком в жены с тем, чтобы ее ребенку стать отцом, это уже великое дело, он становится отцом, ему не надо стать еще и крестным. Он должен выбрать, либо он станет крестным, и тогда он не будет отцом, либо он станет крестным, и тогда он не будет, станет отцом и не будет крестным. А тогда он не имеет права жениться на ней.
Взять этого мальчика себе.
Нет, тогда он немножко ошибся. Ну пусть идет к епископу и решает вопросы. Епископы власть определенную имеют решать такие спорные вопросы и давать благословение в тех случаях, когда даже по канонам не очень-то оно и проходит. Так называемая церковная экономия. Вот. Но в принципе так не делается. Несколько слов о подражании Христу Фомы Кемпийского. Так, извините. Вот искрометно говорить об этом это невозможно. За что Игнатий Брянчанинов уличил его в прелести? Даст Бог, об этом еще поговорим. А так. Я сейчас смотрю, вопросы по теме или... проявили удивительную толерантность, христианскую гибкость и любовь по отношению к мусульманам. Но часто вы упоминаете о своих лекциях баптистов в каком-то негативном контексте. У меня много друзей среди баптистов. Общаясь с ними, я увидел, что эти люди не пьют, не курят, не матерятся. Как-то часто я встречаюсь среди православных. Я увидел, что баптисты любят Бога, исполняют Его заповеди, любят ближних, оказывая помощь нуждающимся. Это добрые, приветливые люди. Тогда почему одно из православных брошюр пишет, что баптисты – это заклятые враги православия? Почему батюшка в одном из приходов учит, что все баптисты попадут в ад? Как вы относитесь к баптистам? Ну что, наверное, оставить все-таки вопрос на другой раз, чтобы поговорить о нем тоже. А? Да, чтобы поговорить более...
Как о мусульманах подробно.
Более подробно, да?
Да.
Ну все, вот эти вопросы я беру на следующий раз. Здесь вопросы интересные, но они достойны более внимательного рассмотрения.